Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Лицом к событию». Ее ведет Михаил Соколов. Новый доклад Центра стратегических разработок «Миграционная политика. Диагностика вызова предложения». Сегодня будут обсуждать у нас в эфире один из его соавторов, географ, ведущий научный сотрудник Института демографии Высшей школы экономики Никита Мкртчян и экономист, и старший научный сотрудник Института экономики переходного периода Сергей Жаворонков. И мы ждем научного руководителя лаборатории экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Валерия Елизарова. Ну, в общем, давайте начнем, так сказать, с каких-то базовых вещей. Ну, наверное, Никита Владимирович, как один из авторов доклада, к нему вопрос. Вот почему, на ваш взгляд, за годы перемен, скажем так, существенно не растет российское население? Потому что сначала был большой спад, потом подъем, а сейчас где-то впереди опять, похоже, оно пойдет вниз, да?
Ну, это все было вполне прогнозируемо, и даже тот прирост, который демонстрировал численность населения, которая демонстрировала с 2009 или 2011 года, он был, ну, можно сказать, неким таким подарком демографическим. Потому что вся динамика численности населения заложена в возрастной структуре населения. Если у нас большое поколение, ну, там, уходит, скажем так, из жизни, оно приближается к старости и так далее, то ну, тут не надо быть ни демографом, ни кем. Нужно понимать, что это население будет быстро вымирать. Если на смену ему приходит малочисленное поколение, то население будет так или иначе сокращаться. О том, что население должно было сокращаться, начать в 90-х годах, ну, это было, могло быть несколько раньше, могло быть несколько позже, об этом предупреждали демографы уже давно. Но как бы вот 90-е годы наступили, здесь сложилось очень много факторов. А потом то, что население, то, что естественная убыль снизится, или там, может быть, даже появится прирост, об этом демографы тоже знали. И это вот совпало как раз с рубежом десятых, точнее, нулевых и десятых годов. И, собственно, некий рост был. Но этот рост был обеспечен практически полностью за счет миграции. Естественный прирост, то есть превышение родившихся число родившихся над числом умерших, было очень невысоким. И сейчас вот он, ну что, закономерно, он сходит опять в минусовые значения.
А как же, вот есть такие разговоры все время про 90-е годы, что потери на ренаселение были связаны с реформами, с ухудшением, падением уровня жизни и так далее. А у вас все-таки, вам кажется, что это был такой естественный процесс?
Нет, ну, ухудшение уровня жизни населения тоже как бы сказало свое слово, и, может быть, степень падения, особенно в первую половину 90-х годов, оно бы было несколько меньшим. Да, кто-то отложил рождение детей, кто-то, не знаю, там, распадались семьи, кто-то, не знаю, там, отложил создание семьи на более поздний период. И вот на 90-е годы это как бы складывалось несколько факторов, но я полагаю, что все-таки основным фактором это было как бы малочисленное поколение и еще предшествующая этому демографическая политика. Ну, как политика, в конце 80-х годов был рост рождаемости. И некоторые рождения, которые могли реализоваться в 90-х годах, они реализовались в конце 80-х. Люди немножечко раньше завели детей.
Ну вот к нам присоединяется Валерий Владимирович Елизаров. Добрый вечер. Я как к специалисту по рождаемости хотел бы вам обратиться. Собственно, вот в чем причины такого спада рождаемости, о котором нам сообщили вот буквально в последнее время агентство, Росстат и так далее? Есть что-то, что сейчас можно четко сказать? Что случилось?
Ну, прежде всего, скажем, что это предварительные данные. Значит, в конце каждого месяца Росстат нам выдает данные за предыдущий месяц и кумулятивные данные за период, который прошел. Вот ровно 29 числа мы получили данные за год прошлый. Действительно, сокращение числа рождений огромное. 203 с лишним тысячи. Эта цифра предварительная. Возможно, окончательно будет отличаться там плюс-минус несколько тысяч. Да? Но интересно, что когда мы смотрим эти данные, которые сейчас выложены в сравнении, мы видим, что за прошлый год стоит значит, вот число рождений, число умерших и разница между ними стоит еще как естественный прирост. Предварительные данные были прирост 5 тысяч, окончательный уже оказался минус 3 тысячи. Значит, в пределах какого-то небольшого колебания. Но сами видим, что какие бы ни были колебания, 200 тысяч число, сокращение числа рождений, оно огромное. Если сравнить с другими годами, было ли у нас когда-то что-то подобное, вот могу только сравнить с 92-м и 93-м годом. Вот тогда было в 92-м падение рождаемости на 207 тысяч, и 93-й год даже там на 208 примерно тысяч. Но что это были за годы, мы помним, да, что помимо структурного фактора, который влиял, конечно, на сокращение числа рождений, еще и повлияли те события, которые происходили в 92-93 году. 92-й год, например, инфляция в 26 раз, да, 93-й там 8,5. То есть колоссальное сокращение доходов, безработица, потеря каких-то форм социальной поддержки, которые были. Поэтому, безусловно, какие-то вот эти все социально-экономические факторы повлияли и, может быть, увеличили то число сокращений, которое могло бы быть. Сейчас, хотя мы употребляем слово «кризис» и нередко, но, в общем, нет ничего такого масштабного, что могло бы принципиально заставить людей отложить рождение детей, отказаться от рождения детей. Поэтому, конечно, здесь главный фактор – это фактор структурный, то есть низкая рождаемость 90-х годов, уменьшающиеся все время те поколения, которые подходят к возрасту вступления в брак, рождения детей. Вот это главная причина сокращения. По крайней мере, половина этого сокращения приходится на чисто структурный фактор. В отношении второй половины сокращения тут можно думать, надо анализировать. Возможно, тут уже влияли некоторые факторы, по которым люди более осторожно принимали решения, соответственно, год назад. Да? Потому что чтобы в 2017 году рождения были, 2016 год. Вот что влияло? Может быть, ощущение некой нестабильности поддержки семьи с детьми. Например, будет продлен материнский капитал, не будет продлен материнский капитал. То, что не индексировался материнский капитал, то, что, в общем-то, та индексация пособий семейных, например, те же, которая была, она, в общем, отставала от инфляции. Ну, в общем, каждый человек, каждая семья для себя сама принимала какое-то решение, взвесывая для себя какие-то там факторы за и против. Но, тем не менее, мы получили вот такой большой обвал. И я думаю, что одна из причин обвала еще заключается в том, что мы последний год достаточно активно стимулировали рождаемость. И если вот идет стимулирование рождаемости, то дальше, когда как бы исчерпаны возможности стимулирования, у нас происходит такой откат, маятник. Значит, чем больше мы залетели, тем, значит, глубже мы полетим. Ну,
Вниз полетим.
Ну, простой пример. Если второй ребенок родился в 15-м году, то в 16-м году он не родится. Да? Если третий ребенок родился в 16-м, в 17-м не родился. Значит, если на кого-то эти стимулы подействовали, то дальше мы можем там, через 2-3-4 года от них, может быть, ожидать обдумывание решений, захотят ли они следующего ребенка. Но то, что те, кто могли, те уже реализовали свои решения, это так. Поэтому что будет дальше? Дальше будет интересно. У нас в прошлом году еще ведь неожиданно выросло число браков на 64 тысячи. Некоторые это связывают с тем, что у нас всегда високосные годы, немножко число браков падает. А на следующий год после високосной немножко поднимается. Вот как хотите, так и объясняйте этот факт. Да? Значит, и вот некоторое такое, может быть, откладывание браков было. Все-таки тот год казался кризисным. Больше, в большей степени 16-й, чем 17-й год. Да? Тут же попривыкли, не откладывали. Но, в общем, в 17-м году мы имеем неожиданное вот такое увеличение числа браков на 64 тысячи. Что автоматически нам дает некое дополнительное число этих самых рождений. Вот. Что касается других факторов, то те меры, которые сейчас были объявлены поддержки семей с детьми, которые приняты, они тоже могут немножко тормозить снижение рождаемости. Но все, о чем мы можем говорить, это о том, что, наверное, такого стремительного падения рождаемости в 2018-2019 не будет, но оно будет продолжаться. И год вот 2017 нам дал еще один результат, увы, предсказуемый. Это то, что число смертей опередило число рождений, и уже не на 3 тысячи опередило, а достаточно существенно. То есть у нас там порядка 134 тысяч общая убыль. Ну, и если уже упомянуть миграцию, которую вы, наверное, уже начали затрагивать, да?
Чуть-чуть,
то все-таки миграционный прирост перекрыл эту естественную убыль. То есть все равно у нас в этом году рост населения сократился. В смысле, рост населения сохранился, немножко продолжился, но не факт, что в 18-м и в 19-м мы получим тоже. Может, еще в 18-м продержимся. Но сами масштабы миграции сократились, и поэтому это ставит вопрос, сможет ли уменьшившаяся миграция, не 300 тысяч, не 250, а 200 там, тысяч, сможет ли она компенсировать естественную убыль в 18-м и 19-м году?
Да, я, Сергей Жаворонкова, тоже хочу спросить. Вот вы в Институте переходного периода усматриваете все-таки какую-то связь между уровнем жизни, там, падение его или, наоборот, улучшение, да, и вот всеми этими демографическими процессами?
Значит, жесткой связи не существует. Если мы посмотрим на коэффициенты рождаемости по основным странам сейчас, то мы увидим, например, что рождаемость в России выше, чем в Германии, хотя ниже, чем во Франции, Швеции, Исландии, которые уже превысили уровень воспроизводства, и Великобритании, которая почти приблизилась к уровню воспроизводства. Значит, там низкая рождаемость в Испании, в Норвегии. То есть, вот, казалось бы, Россия – это бедная страна по сравнению со всеми вышеперечисленными, но на миграционной шкале, на шкале прироста населения, она находится где-то посередине. Да, рождаемость немножко выросла, в том числе, очевидно, благодаря появлению, значит, вот материнского капитала во второй половине нулевых годов. Значит, и я здесь хотел сказать, что вот на самом деле сейчас статистика последних двух десятилетий в мире свидетельствует, что это неправда, что вот условно в европейском обществе невозможно остановить снижение населения иначе, кроме как с помощью миграции. Вот опыт Швеции, Франции, Исландии, Великобритании, США показывает, что это не так. Была гипотеза, что вот Швеция одна из первых начала активно тратить деньги на стимулирование, значит, деторождения, что это будет временный эффект за счет переноса рождения на более ранние срок, и затем этот эффект нивелируется. Но оказалось, что, видимо, нет. Рождаемость в Швеции не падает. И, видимо, если вы, так сказать, откладываете рождение ребенка до бесконечности, то, в конце концов, велика вероятность, что вы его так и не родите вовсе. И поэтому вот то воздействие материального капитала, когда люди начинают рожать детей раньше, оно и в целом положительно сказывается на миграции, а не только на, так сказать, переноса даты рождения ребенка по значит, годам. Я здесь обратил бы внимание, было очень интересное несколько лет назад исследование под редакцией Джека Голдстоуна и Сергея Шульгина в Российской академии народного хозяйства и государственной службы, где вот как раз говорилось о том, что на самом деле в современном обществе можно увеличить рождаемость, и миграция является не единственным, так сказать, критерием и способом, как сохранить трудоспособное население. Ну, кстати, нет никакой катастрофы с трудоспособным населением в России вовсе. В России сейчас 146 миллионов человек, значит, 110 миллионов избирателей, то есть минус несовершеннолетние и заключенные. Значит, и в России 42 миллиона пенсионеров. Значит, вот по количеству населения Россия примерно такая же сейчас, как у нас Российская империя была в 13 году, за вычетом, понятно, там Закавказья, Прибалтики, Польши, там Средней Азии, Украины. Вот практически те же цифры были в 2013 году.
В смысле, на сравнимой территории, да?
Да, 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 на нынешней территории России. Ну, там статистика, 128 миллионов было, значит, как они называли это, Европейская Россия, 10 миллионов Сибирь, 13 миллионов Кавказ, куда они объединяли нынешнее Закавказье и нынешний Северный Кавказ. Ну вот примерно то же самое население, что было 100 лет назад.
Так,
при этом я обращаю ваше внимание, что тогда люди на лошадях пахали, да, тогда не было всей этой современной техники, большинство населения были крестьяне. Значит, сейчас в России, между прочим, производительность труда более чем в два раза ниже, чем в Европейском Союзе, почти в три раза, в 2,7 ниже, чем в США. Так что у нас есть прекрасный задел для нашей экономики в виде роста производительности труда, а не просто увеличение количества низкоквалифицированных рабочих, там, завезенных из Средней Азии и так далее.
А, ну вот Сергей Владимирович уже как бы подвел нас к миграционной проблеме. Я тогда Никиту Владимировича тоже спрошу. Скажите, пожалуйста, ну вот действительно, нужно ли бороться за сохранение нынешнего количества населения, нынешнего количества рабочих мест? Собственно, вот есть такой приоритет у государства или можно смотреть спокойно на некоторое снижение количества жителей России, да, и, собственно, ну, не бороться за то, чтобы какие-то мигранты в большом количестве или не в большом количестве ехали в Россию?
Ну, мне кажется, это вопрос дискуссионный. И если мы посмотрим все документы, которые, ну, не знаю, там, приняты правительством, там, у нас действуют ныне, то идея сохранения численности населения хотя бы на неизменном уровне, она во всех из них присутствует. И вопрос стоит только в том, да, говорится о том, что хорошо бы, если бы это население поддерживалось за счет естественного прироста, или там, условно, масштабы естественной убыли были невелики, и что-то можно компенсировать миграцией. Вот, или, не знаю, там более какие-то осторожные оценки говорят о том, что естественная убыль будет больше, и мигрантов потребуется, соответственно, для поддержания вот этого статус-кво населения, их потребуется больше. И, скажем так, да, еще есть, естественно, озабоченность тем, что население в трудоспособном возрасте уменьшается, ну, численность населения в трудоспособном возрасте уменьшается, с каким-то лагом уменьшается, это давит на рынок труда, ну, не то, что даже давит, это сказывается на рынке труда, потому что сокращается число тех, кто находится в самых активных трудоспособных возрастах, это не вполне то, что население в трудоспособном возрасте, там, 15-59, 15-54 у женщин, это несколько с некоторым лагом, это где-то с 20-21-22 лет, когда люди реально выходят на рынок труда, и до, не знаю, 60 с чем-то лет, там, 5, наверное, лет, когда люди его уже активно покидают. Вот это население сейчас сильно сокращается и будет еще сокращаться довольно долго. И да, при условии того, что, ну, к примеру, ожидается экономический рост, это критично, потому что, скажем так, многие экономисты говорят о том, что при сокращающейся занятости, при сокращающейся экономической активности создается угроза экономическому росту. Но тут, скажем так, приходится развести руками и сказать, экономический рост у нас, в общем-то, это большой вопрос. И сейчас, и на протяжении, скажем так, предшествующих лет мы то упадем, потом немножечко восстановимся до уровня, потом опять упадем. И я не уверен, что, например, экономический рост – это прям вот, не знаю, там, очевидная перспектива нашей российской экономики.
Ну вот в этих условиях, так сказать, когда то упадем, то не упадем, в этих условиях эти там 300-400 тысяч человек, которые как бы должны, а может быть и 500, должны приезжать в Россию на какие-то работы, возможно, неквалифицированные, как сказал Сергей Жаворонков, они действительно обязательны вот для рынка труда? Или государство может взять и что-нибудь такое зарегулировать, как теперь любят. Ну, я не знаю, вот ввести визы какие-нибудь рабочие, еще что-то.
Я бы здесь уточнил, что 300 тысяч миграционного прироста – это не совсем те люди, которых…
Это не трудовая
да,
миграция. Это прирост постоянного населения России.
Да, это долговременная миграция, это пополнение населения России. Это вот как раз это то, что совершенно противодействует депопуляции, это как раз то, что поддерживает вот это вот…
Хорошо, а трудовая сколько тогда?
Трудовая миграция – это несколько другая вещь. Это, ну, наверное, по регистрируемой ее составляющей, это, ну, наверное, 2-3 миллиона. Здесь тоже есть разные оценки.
Это в год?
Да, в год. Это не то, что к нам приезжают еще. Это столько находится в России
постоянно
и работает. Плюс некая еще составляющая нелегальная. Ну, наверное, скажем так, оценки могут варьировать всего присутствия иностранцев на рынке труда легальных и нелегальных, ну, наверное, в 3,5-4,5 миллиона человек. Этот контингент это вот такой контингент, он не сильно меняется. Он, наверное, с кризисом, вот особенно 14-15 год, он, наверное, несколько сократился. Но, возможно, не настолько, насколько, не знаю, там, сократилась его легальная составляющая и так далее. Вот. Эти люди как раз, вот они, в какой-то мере замещают ниши на рынках труда, которые существуют и существовали уже очень давно, там, 10-15 лет назад.
Ну, строительство, например, да, вот, там по 30%.
Вот они, да, строительство, ряд сфер услуг, там, транспортная сфера и так далее, вот они приезжают и работают в этих сферах. Сказать, что вот если мы их резко уберем с рынка труда, что эти сферы сразу же заполнятся россиянами, вряд ли.
То есть нельзя сказать, что это конкуренты россиян?
В какой-то мере все всем конкуренты. Вот. Возможно, это конкуренты в отдельных нишах. Возможно, это конкуренты в какие-то определенные периоды времени. Но вот, вот реально серьезных исследований, которые бы показали с цифрами, продемонстрировали степень этой конкуренции, как она изменяется там, в кризисы, после кризисов и так далее. Но что, например, показал кризис 2008 года, что эта миграция послужила неким демпфером для рынка труда. Вот когда у нас начали, особенно было очень много сообщений, там закрываться стройки там, в городах Урала и так далее, первые, кто пострадали от этого, пострадали мигранты. Значит, они поуезжали, ну, скажем так, поуезжали в свои страны, а точнее даже не то, что вот там был процесс и оттока из России, и был процесс, это же миграция, она постоянно вот, так, вот такая вот циркуляционная, и был не приезд им на смену. И вот, скажем так, может быть, российский рынок труда несколько меньше пострадал, российские работники, потому что вот этот кризис, он съел какую-то миграционную добавку. Потом экономика стала там, выползать из определенных там, кризисных условий, и мигранты опять поприехали и заняли те же самые ниши. Вот такое влияние тоже имеет место.
Ну, да, Валерий Владимирович, мне показалось, что по наблюдениям вчерашним и сегодняшним, во время этого огромного снегопада, у меня было ощущение, что в этом году я практически не видел дворников, которые бы с лопатами стояли и разгребали снег.
Может,
я
неудачно... Они на тракторах теперь.
Не по всем... В 5 утра, в 6 утра они немножко проехали. Но во многих местах, где трактор ехать не может, где в прошлом, позапрошлом году, 3 года назад я видел дворник с лопатой, я его не вижу сейчас. Потому что, наверное, все-таки часть уехала, да? и есть наверняка вакансия, которую мы не можем заполнить той рабочей силой, которая есть. Вот. И техникой тут тоже далеко не поможешь. Я не только в спальном районе, но вчера был и совершенно в центральном районе, и то же самое, я также скользил, так же падал и не видел, чтобы кто-то вот эти сугробы убирал. Может быть, ночью будут, а может, они сами растают. Вот это будет самое правильное решение.
Да, я понимаю. Ну, а все-таки вот без этого притока мигрантов сейчас российская экономика, на ваш взгляд, может обойтись или нет?
Я думаю, что сейчас нет. Во-первых, у нас сейчас продолжается ежегодное сокращение трудоспособного населения примерно на 1 миллион больше. То есть самые большие масштабы – это вот последние 5 лет, и еще ближайшие, когда само сокращение идет достаточно масштабным. Да? 1 миллион сокращений трудоспособного населения – это не значит, что 1 миллион сразу ушли с рынка труда. Да? Это чисто возрастные границы, что вот в группе там, от 16 до 54 мужчин и 59 женщин включительно, на 1 миллион стало вот этого населения больше, стало меньше. Да? Соответственно, чуть-чуть стало больше детей, потому что все-таки рождалось пока в последние годы больше, чем выходило, чем достигало возраста 18 лет. Те самые будущие выборщики, которые вот сейчас подошли за этот избирательный цикл к выборам. Это маленькие были категории. Самая маленькая категория была вот в прошлом году, достигшая 18-летия, поколение 99-й год, 1 200 000 всего. Значит, вот, сейчас, да, и численность, конечно, людей старше трудоспособного возраста, я имею в виду сегодняшние официальные границы трудоспособного возраста, вот эта численность растет. Вот на сегодня у нас примерно 37 миллионов людей старше трудоспособного возраста. 27 миллионов примерно детей до трудоспособного возраста и 83 миллиона на сегодняшний день лиц трудоспособного возраста. Еще несколько лет назад это было 90, да, вот примерно 10 лет назад. То есть у нас сокращение 90 до 83, и дальше будет дрейф. При таком сокращении я не уверен, что наша экономика настолько мобильна, что она может сразу вот, ну, не миллион, но хотя бы там 800-900 тысяч сокращать. Хотя так, с точки зрения так, рассуждений общеэкономических, ну, подумаешь, там падение там, процент или полтора численности, да, всего-навсего, давайте увеличим производительность труда там, на 1-1.5%, и все. И мы как бы не почувствуем вот этого. Но это все, конечно, автоматически все это не происходит. И что касается вот тех мигрантов, которые на нашем рынке труда постоянно присутствуют, в каких оценках разных, да, там, когда не кризисные годы, когда хороший курс обмена, когда они понимают, что их заработок можно хорошо конвертировать и отправить на родину там куда-то себе, конечно, у них больше желания здесь работать. После обесценения там...
То есть рынок труда в России потерял свою привлекательность отчасти?
Отчасти потерял сразу после падения курса рубля в два раза, потому что вы могли послать на родину там, $500 или $400, а тут у вас только $200. Это, конечно, сразу привлекательность падает, потому что вам надо жить в Москве, там, легально или не очень легально, в общем, но снимать жилье, платить за то, за все. В общем, начинают взвешивать, есть ли смысл здесь, или надо искать какие-то другие варианты тоже. Да? И мы не единственные, куда, в общем, где мигранты нужны, куда они могут стремиться.
Да, я Сергей хотел спросить, вот все-таки, ну, по фактам, вот по этому докладу, основные поставщики иностранной рабочей силы – это страны Средней Азии, сейчас Узбекистан, Таджикистан, но вы, когда вы выступаете не только как эксперт, но и как политик, говорите о том, что нужно ввести рабочие визы для этих стран, ну и что получится тогда? Вообще некому будет снег убирать?
Я расскажу, что получится. Будут некоторые положительные, очень серьезные последствия. Ну, например, у нас треть оттока капитала из России – это трансграничные переводы физических лиц в СНГ. Подчеркиваю, только в СНГ и только физических лиц. Значит, по 2016 году это $10 миллиардов. Значит, при годовом оттоке капитала в 28. По 2017 году статистика годового оттока капитала 31 миллиард. Значит, статистика есть только по трем кварталам, по трансграничным переводам физических лиц. Ну, там ясно уже, что по итогам года будет больше $10 миллиардов. Значит, то есть это вот чисто треть оттока капитала из России, это чисто вот эти граждане вывозят. Преступность. Значит, мигрантская преступность в России растет. По, так сказать, минувшему году это где-то 48 тысяч преступлений совершено мигрантами. Значит, там несколько лет назад это была цифра там 42-43 тысячи, так сказать, преступлений. Значит, поклонники миграции говорят, что это в основном такие ерундовые преступления, там подделка документов, еще какая-нибудь ерунда.
Тех же самых миграционных,
да. Да, миграционных, да. Но это не вполне так. И говорят, и ссылаются на то, что мигрантская преступность – это всего лишь навсего где-то 3% в общем числе совершенных преступлений. Однако мигранты в стране распределены неравномерно. Мигранты, понятно, едут не в Чечню, не в Архангельскую область. Мигранты едут прежде всего в столичные регионы. Так вот, докладываю вам, в Москве по официальной статистике прокуратуры 20% убийств и более 45% изнасилований совершаются приезжими иностранцами, да? То есть из, прежде всего, понятно, это из стран СНГ, и понятно, что это прежде всего Средняя Азия. Значит, это вот такие печальные весьма данные, то есть мигранты в столицах и в Москве, и в Петербурге отмечены в большом количестве тяжких преступлений,
но которые они совершают. С рабочими визами они будут меньше.
Значит, рабочая виза выдается, должна выдаваться, как это происходит в нормальных странах, если мы возьмем, там, посмотрим на миграционную политику, например, Канады, Австралии, Японии, Великобритании, Германии. Рабочие визы выдаются людям высокой квалификации, получающим заработную плату существенно выше той, которая существует в этой стране. Значит, и это люди, которые, в общем, ну, в каком-то смысле составляют элиту общества. Вот, например, в Ванкувере, это город, где примерно половина населения, это в Канаде, это мигранты из Китая, Тайваня, Гонконга, Индии. Значит, там районы проживания мигрантов богаче и более благополучные, чем районы проживания коренных канадцев. Значит, вот к такой миграции, к селективной нужно стремиться. Хорошо. России нужны инвесторы, нужны специалисты. России не нужны дворники. Хорошо. Дворники
вот у нас в докладе, у самих есть. В докладе к этому какие-то подходы есть. Я вот вижу тут и бальная система отбора, и там рабочие визы упоминаются, и лотерея, и система рабочих карт. Никита Владимирович, что вы скажете? Собственно, вот все-таки у Сергея Владимировича у него такой подход, я бы сказал, этнокультурный, да, вот с прицелом на Среднюю Азию. У вас, я так понимаю, что это в общем плане, что увеличить количество людей высококвалифицированных, да, и, в общем, стимулировать именно въезд вот таких персон, да?
Ну, естественно, если бы Россия была Канадой, Австралией, Новой Зеландией, ну, там, на худой конец США, мы могли бы выбирать мигрантов и, наверное, как-то вот со всего мира их собирать, самых лучших. Но, к сожалению,
наша... То есть Россию не удалось сделать лучше, поэтому и мигранты хуже едут.
Ну, пока мы... На нас ориентировано только даже не все постсоветское пространство, а часть постсоветского пространства. Вот в том же докладе, по-моему, есть такие слова, что за вот четверть века последние мы не нашли никакого иного донора миграции. И вот мы...
А как же вот Украина,
тем,
русскоязычное
есть.
Население... Белоруссия. Ну, как-то она вообще пропала из доклада, кстати говоря.
Ну, понимаете...
Все да. На Запад ушли?
Нет, конечно. У нас есть единое экономическое пространство. И в едином экономическом пространстве, в которое входит Белоруссия, у нас свободное передвижение рабочей силы фактически. Белорусам в России не нужно получать никаких разрешений на работу. Это уже давным-давно. Это, по-моему, это с 96-го или 97-го года. Сейчас значит, граждан Казахстана, Армении и Кыргызстана тоже не нужно. То есть есть как бы такие наиболее что ли близкие, которые могут приехать в Россию и спокойно работать. Вот. Но, скажем так, у нас еще есть Узбекистан, у нас еще есть Таджикистан, которых как раз-таки больше. Ну, там, не знаю, там Киргизия может только по числу сравниться, допустим, с Таджикистаном, а Узбекистан мог бы быть нам больше. Ну, вот, собственно, и все. Вот на наш рынок труда больше особенно никто не ориентирован. Естественно, никакая не Прибалтика, уже Молдова в основном ориентирована на страны Запада. Украина, ну, естественно, сейчас на Россию ориентироваться вообще очень сложно. И вот эта западная часть бывшего, скажем так, СНГ, она уже для нас не потенциальный какой-то ресурс миграции. А хорошо бы было, если бы к нам приезжали из Украины. Хорошо будет, если у нас продолжится приток мигрантов из Белоруссии.
Ну, 2 миллиона с Украины. Ну, это столько же, сколько из Узбекистана.
Понимаете, это ситуация... Вот,
во многом вынужденная миграция.
Да,
последних пару лет. Да,
вот это вот миграция,
то есть война,
которая в
война
том числе...
погнала людей сюда. Да, или да, куда угодно.
Частью это непосредственно приехавшие после войны, частью это те люди, которые были, работали в России до вот известных событий 14-15 годов. И теперь они, ну, собственно, здесь остались. Какого-то дополнительного притока из Украины, особенно из западных, центральных областей Украины, здесь уже будет очень сложно.
Да, Валерий Владимирович, что скажете?
Миграционный обмен всегда есть между всеми странами какой-то. И даже несколько лет назад там была очень сомнительная статистика. Все-таки у Беларуси больше притока или больше отток в сравнении с российской миграцией. Сейчас вроде мы в плюсе со всеми получились.
Это касается долговременной миграции.
Да, это касается учета миграционного. Да. Но я хочу вот на что обратить внимание. Во-первых, тот ресурс, о котором говорил коллега, он, в общем, не бесконечный, и он иссякает. Если мы посмотрим прогнозы там, лет на 10, то мы видим, что этот ручеек-то будет ослабевать. У нас приток трудоспособного населения там, будет больше, чем убыль у нас. И мы не единственные, у нас есть конкуренты. Во-первых, конкуренты могут транзитом идти через Россию там, в ту же Европу, и Казахстан тоже, в общем, в принципе, подрастает как конкурент. Но есть еще миграция не только из Средней Азии, но и из Азербайджана и Армении. По крайней мере, по приросту постоянного населения там есть. Всегда присутствует какой-то плюс. Но да, я хотел бы вот все-таки немножко поспорить в отношении минусов миграции, о которых говорил коллега. В отношении преступности говорить не буду. Цифры разные. Кто-то говорит о высокой доле мигрантов среди преступлений. Кто-то говорит, что там, в общем, не совсем такая статистика. Вот давайте
статистике хотя бы... МВД трудно верить. Да, да, с палочными методами она всегда под подозрением.
Я бы вот не приводил бы это как абсолютные данные. А вот что касается оттока капитала или там межграничных переводов, трансфертов, то я бы даже не называл это оттоком капиталов. Люди заработали здесь деньги, эти деньги отправили на родину. Они могли проесть, пропить, потратить на что-то там, в казино проиграть или как угодно. Они их сэкономили, оторвали.
Бизнес запрещен.
В Беларуси можно слетать и там поиграть. Да, значит, все казино в Минск ушли, да. Все казино ушли в Минск. Под Ереваном есть тоже казино. Значит, неважно. Они могли их как-то потратить. Значит, пропить могли, да? Научиться пить, пропить. Они их отправили на родину своим семьям для того, чтобы эти семьи там могли там зиму нормально прожить. Это не отток капитала. Это не бегство капитала отсюда в Киргизию или отсюда. Это не значит, что закрыли предприятие здесь, инвестировали туда и создали там рабочие места. Поэтому я бы вот не относил бы это к большим минусам. Наоборот, те деньги, которые они перевели, это лишь тех часть не очень больших денег, которые они здесь заработали. Скромно живя, они часть потратили, могли бы больше потратить и отправили на свою народину. Это их заработная плата. Мы тоже свою заработную плату на что хотим, на то и тратим. Я бы не говорил бы это отток. Это все равно, что говорить наши траты потраченные на туристические поездки, что это отток капитала. Да? Это не отток
есть
капитала. Да, вот если мы узнаем, что наши какие-то инвесторы поменяли Россию на Узбекистан, Таджикистан, Киргизию, мы будем, наверное,
на
говорить о том...
Казахстан некоторые меняют, да.
На Казахстан, может быть. Поэтому я бы не относил бы это к серьезным каким-то минусам миграционным. И в отношении цифр, о которых говорил коллега, конечно, если у нас на рынке труда постоянно присутствует 3-3,5 миллиона, то это, в общем, не одни и те же люди. Это люди, которые все меняются. Они приезжают, попадают в миграционную статистику, если они оформляются на срок 9 месяцев и больше. Да? Вот тогда они становятся частью приехавших и частью уехавших. РВП. А так, в течение года оборот достаточно большой, наверное, в 2-3 раза больше, чем эти 3,5 миллиона. Приезжали, уезжали, кто-то по два раза и так далее. Поэтому, конечно, они присутствуют на рынке труда и будут присутствовать. И не только в тех нишах, где у нас нет как бы желающих особо работать, где низкая зарплата, но большое присутствие людей социально незащищенных, не умеющих защищать свои права, в общем, наверное, ведет к какому-то демпингу, к сокращению зарплаты, к сокращению обязательств работодателя по их социальной защите. И это не самый лучший фактор для действительно реального развития рынка труда и условий взаимодействия работодателя и работника.
Я думаю, что мы можем обратиться к общественному мнению. Ну, мы сделали небольшой опрос и спросили москвичей, а как они относятся к иностранной рабочей силе?
Может ли Россия сейчас обойтись без помощи иностранных рабочих?
Ну, это невозможно, потому что в России никто не будет готов работать за гроши, там, ну, строителям, дворником. Ну, а люди с ближних зарубежья, там, ну, понятно, страны СНГ, они, ну, это работает то выше, чем у них в стране по зарплате.
Я считаю, вполне может быть. Вот. Единственное, что нам действительно требуется, это восстановить полностью профессиональное образование среднее, которое было в советские времена очень развито, то есть система ПТУ и так далее. Потому что иностранные рабочие, они волей-неволей выводят деньги из нашей страны. А не лучше ли дать работу нашим молодым людям для того, чтобы они действительно могли поднимать нашу родину?
Да, безусловно, может, но люди должны быть готовы работать руками, а не только головой, не только там вот майнить крипту, сидеть вот в диджитале, в интернете. Нужно выходить просто в пространство, в реальное.
Наверное, да, потому что если был бы дефицит в рабочих сил, правильно, рабочих руках, то, скорее всего, поднимали бы заработную плату для таких работ, как там дворника и так далее. И все-таки, наверное, русские люди туда не устраиваются, потому что считают, что это как бы, ну, сила, которую ты прикладываешь, она не компенсируется зарплатой.
Обойдемся. Столько лет обходили и даже побеждали.
Я не знаю, в России многие люди, которые не хотят работать, может, поэтому и нужны эти рабочие других стран.
И сами наниматели, и бизнес заинтересован в наименьших расходах. Соответственно, есть конкуренция, есть предложение дешевой рабочей силы, и бизнесмен ею пользуется.
Ну вот это мнение москвичей. И такое ощущение, что люди, в общем, привыкли к тому, что мигранты рядом с ними. Вот где-то лет 10 назад, мне кажется, да, Сергей, эта тема была такой политизированной. Там Рогозина снимали с выборов там в связи с какими-то антимигрантскими выпадами. Получается, что все-таки некоторая интеграция мигрантов в России произошла.
Я не согласился бы с этим. Значит, то, что российские власти, так сказать, проводят политику замещения, значит, коренного населения России мигрантами из там, Средней Азии, прежде всего, это не значит, что весь народ это поддерживает. Значит, вот когда Координационный совет оппозиции несколько лет назад был, если помните, там было голосование по поводу введения виз со Средней Азии. При нескольких воздержавшихся единогласно поддержали введение виз.
Мне кажется, что Навальный не снял эту тему.
Для российской оппозиции, в общем, эта тема для всех, кто критически настроен по отношению к власти, тема того, что России не нужно столько мигрантов из культурно чуждых нам стран, это, в общем, тема достаточно популярная. И вот люди, которых сейчас спрашивали, они же правильные вещи говорят. Они вам говорят, что даже те, кто, казалось бы, выступает за миграцию, он улавливает последовательность. Мигранты нужны, говорит нам молодой человек, потому что здесь никто не хочет работать за гроши. Так вот, именно в том-то и дело, что когда здесь не будет мигрантов, то здесь будут платить не гроши.
Хорошо.
Здесь
вы
будут
согласны
платить
или нет?
Нормальные зарплаты.
Нет, конечно.
Так, нет, вот, если можно
я думаю, что это мигранты будут нужны всегда и в любой стране, и там, где гроши, и там, где не гроши. Всегда первое поколение мигрантов, которые не просто приехали поработать, а хотят здесь как-то ассимилироваться, адаптироваться и жить дальше, они всегда занимают более низкие ниши, в том числе и на рынке труда. Но если их дети выросли здесь, они уже ходили в школу, они захотят получить образование, и они просто станут частью российского населения, но другой национальности, которая пока мало представлена, а потом будет больше представлена. И я вообще не вижу какой-то прямо сознательной политики замещения. Как раз у нас политика, наоборот, если, наверное, чем-то и страдает, то неспособность обеспечить толковую адаптацию, да, толерантный подход какой-то к разным категориям мигрантов. И мне кажется, о визах можно говорить, наверное, в том случае, если мы как-то убедительно сами себе докажем, что те механизмы, которые сейчас работают, да, что они вот прям крайне неэффективны. У нас фильтров много. Например, сначала вы должны получить разрешение на временное пребывание. И это очень, очень непростая процедура. Дальше сколько она действует, разрешение на временное пребывание?
Год, два, от там, три. Года до
да.
пяти.
Дальше вы должны получить вид на жительство. И после этого, это все вы должны пройти вот эти круги, и я не могу сказать, что ада, но это очень непростые вещи.
Там тяжелые
да, очереди. Очень тяжело, да, очень, и, это, общем, это нужно ехать в этот стоит. Самый, в центр Сахарова, да, единственный, по-моему, в Подмосковье, там стоять в очереди, медкомиссии, то все. Да. Значит, поэтому уже фильтры эти какие-то есть, поэтому я не знаю, что принципиально.
Я хотел, Никита Владимирович, спросить еще, а вот все-таки в восполнении дефицита рабочих рук может сыграть роль внутренняя миграция, вот то, что там вдруг Собянин нашел 15 миллионов лишних рабочих рук в провинции.
Я бы еще вот, прежде чем начать отвечать на это, можно я еще прокомментирую? Вот, все время говорится о малых заработных платах, но это некоторый такой миф. По крайней мере, те обследования, опросы, которые удается проводить вот в этой мигрантской среде, говорят о том, что зарабатывают они ровно столько же, сколько и россияне на тех же, скажем так, в тех же нишах и на тех же должностях. Но чем они отличаются от россиян для работодателя? Почему работодателю они выгоднее? Потому что россиянин заканчивает работу в 5 или в 6 часов и идет домой. Вот у него дом, у него семья, он может взять больничный, он и так далее. Мигрант чаще всего приезжает для того, чтобы работать, и работать тяжело. Он в течение там, 3-6 месяцев, которые он здесь находится, он живет в достаточно тяжелых условиях, и пойти там особенно негде, некуда. И он, не знаю, там...
То есть его легче под на сверхурочные, на какие-нибудь
спустить? Да. Он, его час... Вот он дешевле в плане часа работы. А в плане общей зарплаты они получают те же самые 30-40, там 45 тысяч рублей, которые получают россияне на тех же работах.
Или на другие, будучи научными сотрудниками.
Ну,
даже меньше.
В качестве научных сотрудников мигрантов, скажем так, из среднеазиатских стран очень мало приезжает.
Но врачи приезжали.
Приезжали очень активно.
Вот. А что касается...
Вот из провинции затянуть там в города, где нужна рабочая сила. Но отходники-то есть, конечно.
Да, понимаете, вот эта миграция, она есть. И у меня такое ощущение, что в малых городах уже практически все или очень многие, кто хотел, кто имеет возможность уехать на работу в крупные города, они это либо сделали, либо делают. И, например, интервью с местными жителями говорят о том, что, о господи, да поуезжали бы мы с этой вахты, если бы в нашем городе была хоть какая-то работа. Как только появляется, есть города, в которых есть энное количество предприятий, которые предлагают заработную плату, по московским меркам абсолютно смешную, а по меркам малого города, вполне приличную. И даже на зарплату 13-15 тысяч рублей лежит стопка, резюме, скажем так, людей, которые то ли безработные, там, временно не работающие, то ли уехали, в крупные города или на северную вахту, и за вот эту зарплату люди готовы вернуться и работать. То есть, скажем так, какого-то огромного числа россиян, которые сидят в малых городах, в сельской местности и ждут, когда российская власть повыгоняет отсюда, среднеазиатов, и вот они радостно займут эти места. Этого нет. Конечно, вот где-то россияне в отдельных нишах сталкиваются с иностранными работниками. Но вот если мы возьмем, допустим, ту же самую Москву, вот самая распространенная, пожалуй, работа здесь – это охранник. Охранники – россияне. Мы очень редко, когда
Россия встретим... Россия – страна охранников, это мы знаем.
Да, мы очень редко,
когда... В армии есть резерв рабочей силы, но не 15
миллионов. Пойдут ли эти охранники, скажем так, сядут ли они за бульдозер, полезут ли они под землю что-то ковырять? Это вот вопрос. Другое – кассиры, ритейл. Чаще всего моет вот где-нибудь там в магазине пол и так далее. Это среднеазиатка. За кассой сидит уже россиянка. И вот это вот, скажем так, среднеазиатка вряд ли сядет за кассу.
Но если она не получила гражданство, не адаптировалась.
Киргизы сейчас есть, но тоже здесь нужен русский язык, здесь нужно знание кассы и так далее. Вот это вот какие-то вот такие сообщества, равно как и на стройке. Одни делают более квалифицированную работу, допустим, там, белая кладка, на кранах, на сложном оборудовании работают россияне, месят цемент или там что-то подтаскивают, грузят и такое, и так далее, средние азиаты. Здесь такой вот, и зачастую, например, были исследования, говорили, вот одни сосредоточены на таких-то работах, сравнительно малооплачиваемых и так далее, россияне сосредоточены на более белой работе. Но я уже не говорю о начальстве, бригадирах и так далее. Чаще всего это наши граждане.
Вы знаете, я вот думаю, все-таки нам надо еще один опрос показать. Это про Москву. Вот все-таки куда едут люди за деньгами и что думают о том, что происходит в Москве сами жители Москвы?
Вас тревожит рост населения Москвы за счет русской провинции?
Это плохая политика, которая проводится государством, потому что нужно создавать рабочие места по всей стране. Не надо стягивать в Москву всех людей. Это даже с позиции, обороноспособности страны, это очень опасная вещь. Нельзя, чтобы все люди жили в одном огромном месте. Москва уже задыхается, некуда, людей хоронить, все кладбища закрыты, уже в Ногинске отправляют.
Вы посмотрите в села, в города другие, там нету ничего. Все здесь. Потому что здесь только работа есть оплачиваемая, а в других городах нет.
Я считаю, что это не совсем правильно. Должно как-то более равномерно распространяться. Равномерно население территории России как-то более-менее нормально. Пропорционально население не должно полностью концентрироваться там.
Но Москва, она же ширится. Вот она как резиновая, все расширяется и расширяется. Да пускай едут, и строят Москву все больше и больше.
Знаете, я думаю, в будущем уже, скорее всего, население будет падать. Потому что Москва очень сильно перегружена, и людей просто некуда селить. В будущем будут убегать, я думаю. Когда будут все налаживаться, будут же переезжать в другие центры. Санкт-Петербург, Екатеринбург можно переехать, в Нижний Новгород. Потому что Москва загружена очень сильно сейчас. 11 миллионов людей, куда уже больше.
Вот, между прочим, Сергей Собянин сказал, что в Москве 2 миллиона рабочих мест свободных. Так что, ну, я не знаю, где он эти цифры берет. Валерий Владимирович, что вы скажете этой центростремительной тенденции?
Послушав это, хочу проиллюстрировать пару цифр, да, вот то, что люди как бы видят вокруг себя. А вот данные как раз Росстата, те, с которых вы начинали, и которые содержатся еще и по субъектам Федерации, в том числе и по Москве. Значит, Москва как бы отметила два юбилея. В этом году, что, во-первых, численность постоянного населения Москвы по официальной оценке Росстата превысила 12,5 миллионов. А вместе с населением Московской области весь Московский регион превысил 20 миллионов. Вот у нас таких два рубежа временных взяты. Если мы посмотрим прогноз до примерно 35-го года, что мы видим? Постепенное сокращение запланировано в прогнозе прироста населения Москвы. Это уже не 50-60 тысяч в год, а где-то 30-25-20 тысяч. То есть будет постепенно ослабевать прирост, но все равно прирост есть, и это будет где-то 13 лишних миллионов. Если мы вспомним там какие-то 60-е, 70-е, 80-е годы, всегда были генпланы Москвы. И в этих генпланах всегда была цифра некая, которая, численность населения, к которой Москва должна была стремиться. И уже тогда, еще в 30-е годы, принимались постановления об ограничении численности роста Москвы.
Так всю жизнь
и каждый раз в генпланах стояло. Москва у нас развивается планомерно, на всех каких-то мировых урбанистических форумах, у нас нет никаких кризисов, проблем. У нас остановится рост Москвы на 6 миллионов по плану. Потом через 10 лет у нас никаких проблем нет, все по плану. 7 миллионов. Опять, там через сколько? Никаких проблем нет, у нас 8 миллионов. Значит, у нас было небольшое сокращение численности населения городского населения. Вот 90-е годы, да, и вообще городского Москвы. Было. Но, скорее всего, оно не очень понятно, с чем было связано. Притормозилось, да, остановилось. А сейчас мы опять рост. К Москве присоединилась в 2012 году большая территория, язык до Калужской области, он активно застраивается, там идет активное строительство, идут жилые. Но поэтому вот нужно, чтобы где-то власти, в общем, подумали и вместе с общественностью как-то подумали. Думали, все-таки Москва должна вернуться к каким-то реальным, каким-то таким вот планам, да, генеральному плану. По генплану, по-моему, 12,2 должна была быть цифра, по последним новых я не видел. То есть мы эти превышаем.
Сергей, что цифры скажете, все-таки есть возможность прекратить вот это высасывание всех ресурсов из России и населения, скажем, и российского, и, да и не российского тоже сюда?
Не только Москва.
Ну, давно, давно говорят о том, что нужно больше налогов, значит, оставлять на местах. Об этом даже Путин говорит, но делает он наоборот. Там очередной процент налога на прибыль передается в федеральный бюджет. Очередной раз топливные акцизы перераспределяются в пользу федерального бюджета. Конечно, если, так сказать, Россия будет меньше тратить, прежде всего, там, на военно-полицейские расходы, это треть российского бюджета, если, то России не нужны будут такие доходы федерального бюджета, и можно будет эти доходы перераспределить на места, и там вырастут зарплаты, там будет работа. Еще короткая реплика. Значит, у нас порядка 20 миллионов людей трудоспособного возраста, не пенсионеров, числятся нигде не работающими. Это не официальные безработные, они не обращались за помощью, они не входят в статистику вот этого 5% безработицы по МОД, но 20 миллионов людей нигде не числятся. Да кто-то серый рынок труда, кто-то домохозяин, домохозяйка, но вот это есть тоже резерв, который надо задействовать, если будут выше зарплаты.
Есть какие-то еще возможности, Никита Владимирович?
В смысле для сокращения, как бы, не знаю.
Для стабилизации хотя бы того, что есть.
Того, что есть в Москве. Ну, понимаете, ничто за это не говорит, что, видимо, ситуация в какой-то обозримой среднесрочной перспективе изменится. Посмотрите, где строится основное жилье. Московская область, Москва. И даже Московская область опережает. Москва сейчас вот она перехлестнулась за пределы Московской кольцевой автомобильной дороги, и уже различить, где Москва, где Подмосковье, уже где-то, наверное, ну, третий
вот, транспортный. 20 там, миллионов, то есть, да, вот это, мегаполис.
Бетонка, вот это
7,
вот.
7,5-7,6 Московской.
Что-то
область,
можно там говорить. Вряд ли, скажем так, да, потом, в стране нет других центров, которые бы, ну, да, есть Санкт-Петербург, И нам говорили, что вот пусть люди живут в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, Одесский, не Москва, в Санкт-Петербург тоже едут люди, в Екатеринбург тоже едут люди, там, сейчас Воронеж, там, другие, несколько, у нас есть там десяток миллионников, куда люди готовы ехать. Ну, конечно, они по масштабам притока, они с Москвой не сравнимы. У нас люди едут жить на Черноморское побережье Краснодарского края, сейчас даже в Крым. Тоже есть миграционный
прирост. То есть, в принципе,
прирост.
Все тенденции, которые есть сейчас, они будут в основном сохраняться.
Да, они сохраняются. Вот, но, скажем так, вот никто из людей не сказал, да, все сказали, ну пусть кто-то куда-то едет, но никто не сказал, я готов куда-нибудь поехать.
Это самое, наверное, интересное, я думаю, как раз то, что люди все время пытаются что-то переложить на других, а не на себя. Я благодарю участников нашей передачи. Мы поговорили о миграционной политике и о многих проблемах, которые сейчас возникают. Сергей Жаворонков, Никита Мкрытчян и Валерий Елизаров были в студии «Радио Свобода». Всего доброго.
«Время свободы». Итоговый выпуск.
Итоги каждого дня в эфире подводят ньюсмейкеры и эксперты.
Мы предлагаем разнообразие фактов и мнений. Выводы вы сделаете сами.
«Время свободы». Итоговый выпуск. С понедельника по пятницу в 20 часов.